Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Земля у нас оделась в снежное одеяло, как писали советские поэтические классики. И сегодня вместе с вами ведущие, несмотря и вопреки всему, позитивный, настроенный на целеустремленный, да, и настроенный на обсуждение, острое обсуждение сегодняшней темы, Владислав Игоревич Юртов.
И всегда по-весеннему легкий, воздушный и прекрасный Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич. Негоже тебе на мое, значит, излишний вес так все время намекать.
И, кстати говоря, у кого что болит, то и говорит.
Да-да-да.
Если бы ты такое сказал, я бы про свой лишний вес бы не подумал даже.
Я, значит, это все время себя в это ощущаю Винни-Пухом, который сказал: вот-вот я уже почувствовал, что я похудел, тащите меня скорее.
Вот,
Владислав Игоревич. И, друзья, после этого дружеского приветствия, вот я не знаю, как, да, ты же не вылезаешь, да, сейчас, смотришь в окошко, не знаю,
ваше... Нет, я вчера вылез из дома, сел в машину, поехал, но встречался с человеком, все, кто же ко мне в машину не сел, в окно мне забросил пакет с лекарствами.
Побежал быстрее, да, такой, в ОЗК такой весь, в скафандре, вот.
Нет, так и было, серьезно, прямо в окно забросил.
Не сомневаюсь в этом, да. У нас, я вчера по вечерней Москве прошелся, она так принарядилась, всяческие большие игрушки светящиеся, знаешь, такие гирляндочки. А я тем более был-то в районе Баррикадной, а там вот, вот прям, знаешь, все большое, Малая Никитская, вот, Центральный дом литераторов, прям окунулся в прошлое и при этом увидел праздничную. У тебя, я так понимаю, пока не праздничное настроение, да, предпраздничное?
Слушай, я вообще... Новый год — это один из самых нелюбимых моих праздников.
У меня Рождество, поэтому...
Рождество — это как бы... Я вообще, в принципе, праздники не очень люблю. У нас такие, знаешь, календарные, красные дни календаря.
Я очень люблю Рождество.
Я предпочитаю праздники устраивать, когда у тебя душа... Ну, тебе хочется праздник себе устроить или своей семьи, ты его делаешь. А какие-то такие специальные праздники, ну, не знаю. А если у тебя настроения нет, ты должен вымучить у себя улыбку, знаешь, смех и все прочее. Ну, как ты знаешь...
Не знаю. Я наоборот, вот эта подготовка. У меня там дочь младшая мастерит, там какую-то палку принесла, какой-то адвент-календарь придумала. Вообще просто вся такая пышет всякое, всем и вся. Несмотря на то, что, в общем-то, там, да, там старшая болеет, но тоже как-то так включается все это. Правда, собака нам сегодня там сюрприз под елочком принесла. Все убирать, да.
Это подарок. Подарок.
Да, жена...
Подарок волхву.
Жена с ее остеохондрозом этот подарок и вытирала. Но все равно. Итак, друзья, после нашей очередной попытки слить тему эфира, мы у нас таки с Владиславом Игоревичем есть к вам разговор. Вообще, все, ты знаешь, все речевые коучеры, значит, советуют делать вводную, чтобы погрузить в атмосферу. Не знаю, в какую атмосферу погрузили, дорогие друзья, но вот...
И ты погрузил в елки и в...
В елки. Не надо вот дальше. Про что я там погрузил. Так вот, друзья, у нас к вам все...
В общем, в тему. Прошлое-то может быть и плохим, и хорошим.
Да, вот именно, да. И сегодня у нас к вам есть такой разговор. Почему не нужно стесняться своего прошлого? Почему не нужно стесняться своего прошлого? А если вот, ну, прошлое такое, что прям будет неприятное. Вот, Владислав Игоревич, стесняешься ты?
Нам как раз Свет Конец как раз написал комментарий, наш замечательный многолетний друг уже.
Я бы сказал, что наш такой некоммерческий продвигатель и СММщик, так сказать, всех наших эфиров, да.
Одновременно жало в плоти.
Жало в плоти и так далее, всякие интересные, и другие интересные термины, да.
Да, вот он написал первый же комментарий: а что стесняться? И казнь тоже снятся.
Вот. Чего? Чего стесняться? А дальше?
И казни тоже снятся. Казни. Ну, типа, если ты палач, да, типа и казни тоже снятся.
Да, как загадочно, загадочно, загадочно. Ну, что я могу вам сказать, дорогой друг? Если, так сказать, у вас такая профессия, что ж, могу только посочувствовать. Я ж тут как бы дальше-то. Так вот, ну, Владислав Ильич, ты-то стесняешься вот прошлого или нет? Ты стыдишься? Да, вот смотри, смотри, стесняться, мы как-то все время это все ретушируем, да, немножко. И когда мы говорим про стесняться, мы, конечно, говорим про стыд. А стыд — это какое-то очень, знаешь, такое очень стыдное. Стыд — это стыдное слово, прошу прощения за тавтологию.
Только вот слушай, мне кажется, что стеснение и стыд — это просто разные градации одного и того же чувства, да? Примерно одного и того же чувства. Да, но это разные градации. Оттенки серого. Наверное...
Главное, чтобы не 50, да.
Да, наверное, что касается стеснения, нет, мне нечего стесняться в своем прошлом. Но, наверное, есть какие-то моменты, за которые мне стыдно, это правда. Какие-то моменты я даже в прямом эфире озвучивать не буду, потому что они связаны с очень неприятными вещами, не то что для меня, а ну, вообще в принципе. Uh-huh. Какие-то вещи действительно вызывают стеснение, стыд, вернее, потому что, ну, эти поступки были архи там недостойными, да, архи необоснованными. И как бы, если, допустим, про свои там, про свое там какое-то, про какие-то зависимости и криминальное прошлое частично я могу рассказывать, да, без туда. Ну, было что в подростковом возрасте, ну, в 90-е годы, Петербург. То про некоторые вещи я даже рассказывать не буду. Ну, вот. Но у меня, знаешь, есть пример. Ну, короче, смотри, на самом деле, даже про зависимости в зависимости от... Есть такой христианский жанр, который меня очень сильно раздражает.
Свидетельство, я так подозреваю, да?
Да. Меня он до безумия раздражает, до безумия. Потому что ты никогда
товарищ, не чувствуешь себя... Товарищ!
Потому что ты никогда... И самое интересное, когда я еще пришел в церковь, мне сказали, ты должен написать 3 свидетельства.
3?
Нет, смотри, нет. Это одно, но большое, средненькое и коротенькое.
Я был грешником, покаялся и стал спасенным грешником. Точка. Владислав
Игоревич Ертов. Only short, да. Да.
И будя с вас подробности. Да. Ну, а вот, три-то, значит, скажи, для какой цели-то? Три. Почему, ну, типа, три-то? Вот.
Я не знаю, так вот нас типа учили. Ну, типа, в зависимости от времени, от аудитории, ты должен уметь очень длинно рассказать подробно, очень средненько.
А, то есть длинное для молодежи, чтобы оно впало в тоску. И,
а коротенько для самым... бабушек, чтобы они не уснули, да, пока ты рассказываешь.
Для бабушек, да. Чтобы да, они, ну, не вот просто и... не уснули, но еще не были шокированы подробностями.
Всеми. Ну вот.
Да. А средний, я так понимаю, для среднего возраста, который норма вообще все, да?
Да, которые еще не устали от словоблудия церковного еще, да, для кучи.
Да.
И каждый раз, когда ты выходишь рассказывать про себя, про свое прошлое, мне было стыдно даже не от того, что я рассказывал про свое прошлое, а от того, что ты каждый раз врешь. Ну, что я имею в виду? Ты же можешь по-разному рассказать про себя.
Придумываешь новые подробности.
Да. Нет, даже нет, не подробности. А, ну, смотри, но в моей жизни там, допустим, была... Ты же, ну, знаешь, все знают уже, там, и ты знаешь тоже, да? И там спортивная школа, Олимпийского резерва, и музыкальная школа, и театральная студия, и то, и то, и то, и то. Но одновременно в ней было там и полукриминальная жизнь, там алкоголь, наркотики и все такое прочее, ночные клубы и т.д. и т.п., да?
Нормальный путь питерской богемы, я считаю.
Да. И как это все совместить, понимаешь? То есть ты можешь сказать про себя, какой ты был мерзавец, но ты же... Но это же не вся правда про тебя. А когда ты говоришь не всю правду, ты уже
лжешь. Я был очень неинтеллигентным мерзавцем.
А, ты знаешь, один из самых страшных людей, которых я видел в своей жизни, он закончил с золотым дипломом, золотой медалью, не с этим, с красным дипломом консерватории Петербургской по фортепиано.
Все по Жванецкому, да. Может, в консерватории что-то нужно менять, да?
Да. Ладно, короче. А вот у меня была подруга, мы с ней уже несколько лет не общаемся. Вот это интересный персонаж, действительно. Она верующая уже много лет в церкви. И когда мы с ней случайно совершенно где-то познакомились, я даже не помню, где мы с ней познакомились случайно, я листаю ее ленту, не ленту, а фотки в ВК. Угу. Она очень давно в церкви. Она очень посвященная девушка, женщина, служитель в церкви. Да?
Сердце мое стало биться все чаще и чаще, Владислав Игоревич, давай.
И я листаю фотки назад и вижу, знаешь, она там с сигареточкой, с бокальцами, с перекошенным лицом, ну и т.д. и т.п. там, да. Я говорю, блин, что это такое? Зачем ты это? А у нее очень такая бурная жизнь была одно время. Она такая, а я, говорит, хочу, чтобы люди видели, да, что вот я была такой, а стала такой. Типа, мне не стыдно. Но мне было бы реально бы стыдно такие фотки выкладывать. Угу. Несмотря на то, что это все было в моей жизни.
Угу. Интересно. Вот такой подход. Друзья, пишите нам, как вы считаете, нужно ли стесняться своего прошлого или нет? Стыдиться, стесняться своего прошлого. Вот или нет? Почему мы... Вот скажи, Владислав Игоревич, как ты думаешь, почему нам бывает так сложно отпустить прошлое, и мы его стыдимся? Поступки, да? То есть вот, ну, смотри. Вот мы стыдимся вещей, которые мы делали, ну, собственно, против себя. Да? Смотри, я сейчас объясню, да, есть вещи, которые, то есть от твоих поступков страдали люди другие, да, и ты сам, да? Например, компромисс, да, когда ты идешь на внутренний компромисс и понимаешь, что это прям позорно, то есть это трусость реальная, просто это нежелание встретиться там лицом к лицу, там, мордой к морде со своими проблемами, да, со своим, собственно говоря, да, там, с какими-то внутренними страхами и так далее, да. И есть вещи, которые вот, против других людей, да. Чего тебе больше всего стыдно, например? Против себя?
Из прошлого.
Да. Против себя или против вот, других?
Против семьи, наверное. Очень стыдно, я сейчас вспомнил, знаешь, просто папы давно уже нету. Мне было очень стыдно, а сейчас просто это забылось чувство, ну, сейчас я вспомнил его прям. Однажды я попал в передрягу, и обычно папа никогда не знал о моих проблемах, я их решал самостоятельно. Угу. А тут я попал в такую передрягу, что связанную, ну, опять же, с полу всякими, с петербургскими делишками, скажем так, интеллигентными, да, что мне пришлось подключить папу, к сожалению. И сам факт того, что я его подключил, мне было очень стыдно. Не то, что он решал мои... Да, то, что он решал мои проблемы. Вот, мне было стыдно это.
У меня очень, да, у меня очень интересный был опыт с отцом.
Даже не сам факт проблемы, да, то, что папа их решал.
Да, слушай, ну, у меня папа решал проблемы до определенного периода, возраста, да. Потом, в общем-то... Я, так сказать, вышел из сферы, да, его влияния, не столько влияния, сколько вот, да, там, и опеки в том числе.
Ну, мне было 18 лет тогда, но, к сожалению, я должен был обратиться к папе там, да, в той ситуации.
И вот у меня был опыт с отцом, да, у меня были, в общем, такие очень разрушительные отношения, да, с девушкой. Не то, что они разрушительны, сколько я сам их разрушил, да? Вот, и соответственно, ну, ко мне, когда мне девушка сказала, что вот ты все разрушил, и вообще вот я тебя, ну, ненавижу. Вот. Ну, то есть не то, что ненавижу, так ненавижу, это она не сказала, да? Ну, вот я тебя не люблю, да? Я это, мне очень сложно было. Хотя я начинал прокручивать, и вот эта вещь, сожаление о том, что когда-то сделал, и ты все время прокручиваешь, думаешь, а, вот надо было так ведь сделать. Зачем я вот так вот делать? Ну, в общем, в принципе, я ее очень хорошо понимаю. Я бы на ее месте еще бы раньше, собственно, разорвал с таким товарищем, честно говоря. Вот, и я стал, ну, говорить с отцом, и, ну, папа как раз вернулся из Казахстана от своих родственников. Вот, и мы сели с ним, я его встретил, уехали, мы с ним разговаривали. Это, знаешь, я тут разговор, почему-то вот этот разговор, у нас много было откровенных разговоров с папой, слава богу, да, в определенный период, отец не был близким человеком до определенного периода, да, вот, до, я уже говорил, до периода взросления, вот, когда я отчаянно нуждался в мужчине, который бы понял мои проблемы, потому что мама их понимает превратно, да, как мать. Да. Мне нужен был человек, который, ну, переживал примерно то же самое. Да. С разными, понятно, другие обстоятельства, да. Понятно, что, например, там рос после войны, я там, так сказать, уже там, 80-е, но все-таки, да. И он прям оказался очень человеком, как оказался. Я уже говорил о том, что мне повезло, что он уехал работать в Афганистан там на год техническим специалистом, инженером. И мы стали переписываться. И оказался очень глубокий, интересный человек. Просто ему легче было писать, чем говорить. Да? Вот. Я понял, что у меня, кстати, эта черта от него. Мне легче записать это, чем сказать вслух. А, и когда вот мы с этим... Я помню вот этот разговор, когда и он стал рассказывать мне вещи, за которые ему стыдно. И тем самым понизил градус моего, моего пиления себя вот прям сильно очень. И он сказал, что ну, вот такой у меня был сын. Я такой сижу, и я говорю, слушай, а мама это знает вообще? Он говорит, а зачем ей это знать? Главное, что знаешь ты. И вот эта фраза «главное, что знаешь ты» для меня была какой-то, знаешь, вот переключателем. То есть я переключился с себя любимого, да, на то, что мой mm-hmm. отец переживал и, может быть, худшее, чем я. Да?
У тебя авторитет его не понизился при этом?
Нет. Я бы сказал, повысился. Что удивительно. Повысился, вот, просто потому, что я увидел человека, который это пережил, да, и смог встать на ноги. Вот, и это, ну, для меня этот вот отец тогда, он очень много тогда сделал, я не знаю. Никто тогда не сделал. Ну, по сути, я был где-то год в депрессии, да, то есть... серьезный, я не мог из него выползти, и, соответственно, были, да, значит, был алкоголь, я хотел сказать, вещества, алкоголь был, да. Вот, и я...
Ну, тоже вещества.
Вещества, да, спиртосодержащие, да. Вот, и отец это видел, и у него у самого эта проблема, и он не хотел эту проблему для меня, то есть он видел своего отца, который, собственно говоря, был алкоголиком и умер от белой горячки, да, он все время боролся с этой проблемой своей жизни, и он не хотел этого для меня. Вот. И он увидел это, понимаешь, вот что нужно. Я не знаю, как отец, как я бы среагировал, да, на это. Я гораздо более, может быть, чувствительный, да, более ранимый в этом смысле. Отец был более закрытый где-то, да, и такой вот... У него очень сильный характер отца был. И он при этом вот какие-то... принимал решение, и поэтому, когда сейчас его нету, не с кем посоветоваться, потому что я уверен, что отец мог бы дать мне хороший совет. Да? Вот именно потому, что у него такой опыт, такой характер. И у него очень аналитический склад ума, и при этом он, понятно, что он все переживал в себе. Я до сих пор помню, что мама рассказывала, что она как-то они поссорились, она решила его наказать, да, и не разговаривала с ним. Ну, норм, отец, она не разговаривает с ним там день-два, неделю, две недели, месяц. Для моей мамы не разговаривать месяц, это казнь вообще просто, реально. Он смотрит, и он как-то приходит на обед.
Прям вообще буквально не разговаривали,
молчали? Буквально, да, молчала. Вообще, представляешь? Жуть. Я не представляю, как это вообще возможно. Вот. И она что-то... Она, ее уже все распирает. Ну, понятно, есть подруги там. Да. Вот. Но все равно близкий человек, муж, любимый, вот, значит, отец детей. И наливает ему... И что-то начинает с ним разговаривать. И он, значит, поев первого, он говорит, а ты что, обижалась, что ли? Что я тут думаю, тебя наказываю? Да, вот так вот.
Такой, слушай, я читал про одну японскую семью. Значит, во время свадьбы или в первый день там после свадьбы женщина обидела мужчину, и он с ней больше 20 лет не разговаривал.
Жуть вообще. Ну, японцы вообще страшные люди.
Вообще не
разговаривают. Страшные люди вообще.
Они в браке оставались.
Да, у Ким Кидука есть такой, да, фильм, в общем, про тишину между мужчиной и женщиной. Вот, я не знаю. Он так романтизирует это все дело. Ну, я так себе представил, думаю, да зачем мне это надо вообще? Я ради этого что, женился, что ли? Что вот молчать?
Молчать.
Наказывать.
Знаешь, некоторые ради этого как раз женятся.
Не знаю, да, по-моему, не стоит ради этого жениться, да. Знаешь, это как Владимир Леви, у него есть замечательная книжка, наверное, единственная, которую я люблю, ну, кроме «Одаренный ребенок», «Нестандартный ребенок», я помню, называется. Вот. И «Одинокий друг одиноких». Я до сих пор помню фразу из этой книжки. Она все время мне очень помогла. Да, хотя Леви там, ну, у меня такое ощущение, что Владимир Леви, он, знаешь, он писал книжки для того, чтобы просто опубликовать свои стихи, которые никто не публиковал. Вот. И там была такая очень фраза, которая меня очень сильно задела, и как-то я ее запомнил, да, брак — это не лучший способ остаться одному,
да? В том, ну смысле, да, согласен.
В том смысле, что если ты как бы, ну, если ты одинок и пытаешься за счет брака это одиночество, с этим одиночеством справиться, это не самый лучший способ. Да? Ты так и останешься одиноким человеком.
Ну, многие именно для этого делают. Большинство людей, большинство, наверное, для этого делают.
Да, да. Да.
Вот. К сожалению.
И это вот такая штука очень интересная. Так вот, то есть вот сожаление, знаешь, вот стыд за то, что вот, ты бы сделал не так, и ты прокручиваешь это. Постоянная жизнь с сожалением. Мне кажется, это какое-то самонаказание такое.
Да, самонаказание, но, знаешь, мне кажется, что в отличие
такой от мазохизм психологов... Мазохизм какой-то такой вообще.
Слушай, да и нет. Вот в отличие от психологов, я не считаю, что чувство вины, оно всегда разрушительное, и стыд всегда разрушительным.
Не, я тоже не считаю. Я считаю, что это естественный механизм, заложенный.
Да, иногда годом. Наоборот, это то, что тебя поддерживает всю оставшуюся жизнь, не совершать подлости какой-нибудь и гадости, да?
Угу.
А, ну, вот как-то мне так кажется, не знаю. И сожаление о своих прошлых поступках, оно тоже, в общем-то, иногда может разрушать, или, может быть, всегда разрушает, но при этом, с другой стороны, оно, опять же, не дает тебе снова опуститься на то же, того же самого, наверное.
Слушай, а есть, знаешь, я тут тоже чуть-чуть поспрашал, в этот раз не так активно, но все-таки поспрашал по поводу вот стыда за своего прошлого. Знаешь, что мне сказали? Что есть такая форма вот стыда, когда ты стыдишься за то, что ты открылся перед людьми. И они использовали это против тебя. И вот как ты... И ты вот все время погружаешься... То есть это, по сути, такое возвращение... Я забыл, как это... Рекурсия в болезненные, травматические какие-то обстоятельства жизни с тобой произошедшие.
Я всегда говорил...
Был с тобой может... такой, нет?
Нет.
Нет.
То есть, меня использовали какие-то вещи, ты откроешься человек, а потом по больному месту этому mm-hmm. ударе, да, в конфликте каком-то. Но я всегда говорю, хотя не все со мной согласны, даже некоторые близкие люди со мной с этим не согласны. Я считаю, что любовь — это всегда шаг навстречу боли. И, ну, как-то ты, если начинаешь иметь близкие отношения с человеком, тем более, если это женщина или там мужчина, если это женщина, то в любом, ну, как бы, это в любом случае шаг навстречу боли. Ты в любом случае открываешься, и да, из-за того, что мы грешные же, да?
Yes, все, нормально, да. Эфир,
из-за того, что сказать. Все, да, можно закрывать.
Нет.
Из-за того, что мы грешные... Из-за того, что мы грешные, ну, или просто люди, да, если кто-то неверующий смотрит на нас, в пылу гнева, там, раздражения, ты можешь ударить по этому больному месту.
Uh-huh.
Ну, такое случается, да. Но это не повод эти отношения, кстати говоря, разрушать, между прочим. Ну, вот. Но в любом случае, да, ты идешь навстречу, ты открываешься. А как еще иначе?
Ну, любовь всегда ранимость. Вот если,
я говорю, это шаг навстречу боли, да.
Если нет ранимости в этом, да, если нет открытости, то это, ну, все что угодно, кроме любви. Похоть, не знаю, просчет, все что угодно.
Хотя, кроме ты знаешь, любви. Вот ты сказал, кроме любви, у меня были знакомые в прошлой жизни, которые были женщинами не очень высокой социальной ответственности. Если что, мы просто дружили и никогда, так сказать...
Заметьте, я молчу и не комментирую.
Этого. Ну, на всякий случай. Так вот, они рассказывали, что многие мужики оплачивали время и ничего не делали, они просто выплескивали...
Ну, это общая, да, штука.
Выплескивали свою, так сказать, душу. И были постоянные клиенты, которые делали это постоянно. То есть никакого не было там интима, он просто приходил с ней поговорить.
Что-то самые она любимые слушала. Клиенты, наверное, были, нет?
Не, ну с какой стороны, да. И сидишь за деньги, слушаешь человека просто, и все. Ну вот. Кстати, какое-то кафе открыли, я не помню где, не в России точно, где как раз-таки вот люди сидят, ты оплачиваешь время, и тебя выслушивают.
Угу.
Это обычное кафе. Ну вот, к чему ты сказал. Так вот, да, может быть, открытость, в принципе, и не с любимым человеком, но это не эффект попутчика в том случае, если твой постоянный, если ты это делаешь с одним и тем же человеком. Но, с другой стороны, с его стороны нет открытости этой. Поэтому это не совсем про любовь, да.
Ну да.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим о том, надо ли стесняться, можно ли стесняться, стыдиться своего прошлого. Может быть, у вас есть какие-то примеры собственной жизни. Пожалуйста, напишите, мы их обсудим. Ну вот, все-таки хотел бы вернуться к тому, что сказал, написал Свет Конец, по поводу, а что стесняться, и казнь тоже снятся. Ну, может быть, казни, если вы, это ваша профессия, может быть, этого стесняться и не надо, да, в тех странах, где это разрешено законодательством. Но если вы совершили насильственное какое-то преступление, однажды, знаешь, уже будучи верующим человеком, я ехал, если не ошибаюсь, в Волосово. Это такой поселок такой есть в Ленинградской области. Меня позвали туда проповедовать. Когда я уже занимался проповедованием. И несмотря на мое бурное петербургское интеллигентное прошлое, короче, я сел в машину. Меня должны были туда довезти. Человек жил через дорогу от меня. Мы сели, там, немолодой мужчина, две маленькие девчонки лет 7-8. Ну, и я выяснил, что он отсидел 10 лет. Этому мужчину, за убийство своей жены. Угу. Прошлой жены. Не той, от которой дети сейчас, да? И мне вдруг какой-то момент стало жутко. Знаешь, я еду с человеком за рулем, который сидит, он убивал людей, женщину убил. И вот в его машине сидит уже дети от другой жены. Мне почему-то стало жутко. Хотя я встречался до этого с людьми, которые были в этом замешаны, но почему-то в какой-то момент мне стало жутко. Так вот, я думаю, что ну, как можно как можно себя простить до конца за, допустим, за незаконное убийство? Подчеркиваю, незаконное, да, потому что это может быть самозащита, может быть, еще что-то. Как можно себя до конца простить за это? Как можно не стыдиться от этого поступка? Я не знаю.
Ну, я тоже не знаю. Я прочитаю, мне тут написали парочку комментариев по поводу. Значит, почему? Стыдно ли за прошлое? И стоит стыдиться, не стоит стыдиться? Сергей написал. Внутреннее чувство стыда за свои прошлые поступки может возникнуть у любого человека. У меня в том числе тоже иногда такое бывает. Самое главное при этом не зацикливаться на данном состоянии и продолжать жить дальше, не совершая подобных ошибок. Ведь прошлое изменить уже невозможно. И поступить иначе уже не получится. А вот сделать соответствующие выводы и не повторять того, за что может быть стыдно, по-моему, гораздо важнее. Поэтому я стараюсь гнать прочь такие мысли. Согласен? Или это, наоборот, уход от того, что ты совершил, как бы пытаться... Ну, вот, это, знаешь, как с... Знаешь, у Жоу Макабре в «Я исповедуюсь», да?
Угу. У меня лежит на полочке книжка.
Вот, хорошая книжка. Там как раз одна из линий, это линия, в общем, врача, который во время, да, нацизма доставил опыты над детьми. Вот, и у него, собственно говоря, как бы он не считал, что это что-то, да, то есть вот у него что-то отключено, да, казалось бы. И вот, собственно говоря, там происходит с ним определенное событие, когда он там пытается стать там после... Он каким-то образом уходит от возмездия, возмездие потом его настигает, в конце концов. И он, в общем, там всю жизнь он пытался не быть врачом, и все равно его врачом заставляли, грубо говоря, быть. Uh-huh. Вот. И когда к нему приходит наемный убийца, специально, собственно, нанятый, он говорит, что если вы думаете, что вы сейчас будете, ну, можете чем-то откупиться от меня, он говорит, нет, ну, я не заслуживаю прощения. И вот человек жил, четко осознавая, что то, что он сделал, не заслуживает прощения всю свою жизнь. И он говорит, что... А, и там еще была такая фраза у этого человека. Он говорит, вы думаете, что вы перенесли возмездие? Он говорит, возмездие — это моя жизнь.
Вы принесли свободу, да?
Да, вы принесли для меня свободу сейчас, да? Вот. Ну, то есть это если говорить о вот каких-то таких, ну, крайних, да, наверное, случаях. Я прочитаю еще один комментарий.
Давай.
Бонни, значит, написал, не знаю, вот женщина или мужчина. Самое странное, что некоторые ошибки, неправильные поступки способны повторяться во всяком случае у меня. Я недоверчива к людям, но мне стыдно дать им понять, что они лжецы и обманщики. Я отдаю им желаемое из жалости к ним, своей гордости или даже не знаю, почему так. А потом мне стыдно за себя, стыдно за допущенную глупость, но она меня ничему не учит, и в следующий раз почти всегда повторяется. Обидно.
Я сочувствую людям, которые считают окружающих лжецами и врунами, и обманщиками, и мошенниками. Я таких людей встречал, их жизнь незавидна. Ну, правда, ну, что значит все люди обманщики, там, или люди-обманщики и лжецы? Или вы не это имели в виду, что не все, а некоторые из тех, с кем вы сталкиваетесь?
Ну, видимо, некоторые, да.
Михаил Неволин написал 2 комментария, потом тут же их удалил зачем-то, наверное, от стыда, от стеснения. Ну, написал он примерно следующее, я запомнил примерно, что чувство вины – это то, что делает нас, может делать нас лучше, он написал примерно. Я согласен.
Я тоже согласен. Я вообще считаю, что это очень важный механизм, заложенный Богом в человеческую природу, да, осознание. То есть вина это, она указывает на то, что неправильно в нас.
Да? Ну, с другой стороны, знаешь, опять же, как мы немножко коснулись, и кто-то в комментариях писал, если ты зацикливаешься, и ты говорил, если ты зацикливаешься на этом, ты можешь тебя разрушить,
да, уничтожить. Да, согласен. Да, вот зацикливание постоянное, да, даже когда ты, ну, вот сделал все. То есть, в принципе, понятно, что есть вещи, которые ты не можешь вернуть, да, то есть человек уже ушел, ты не можешь попросить прощения, да. Есть вещи, опять же, вот мы говорим про поступки, за которые, ну, за которые должно быть стыдно, да. Вот, чтобы вот перед тобой... Это такой вот для тебя, мне кажется, важный духовный механизм. Конечно же, я понимаю, что если психологи сейчас включатся и скажут, что вот вы сами, так сказать, себя ставите в цикл ненависти к самому себе и так далее, и тому подобное. Вот, я все-таки думаю, что есть вещи, которые, ну да, должны быть перед нашими глазами. Вот просто должны быть перед нашими глазами, чтобы вот понимать, что такое достойно, что такое недостойно.
Да, я согласен. Я согласен с тем, что современная, ну, не вся, конечно, не но вся, современная да. гуманистическая психология часто, она слишком, она бывает более гуманистической, чем сам Бог, да, в некотором смысле. Ну, вот. И раз уж у нас такие механизмы Богом вложены, то они, наверное, просто их нужно, опять же, правильно использовать и правильно к ним относиться. Но как-то вообще...
Ну, ты же сам говоришь, что мы люди грешные, да?
Конечно, да.
Вот, и поэтому мы эти механизмы часто неправильно используем. Да? Вот,
ну, или почти всегда, там, да, часто, почти всегда неправильно. Или даже когда правильно используем, все равно там есть доля неправильности в этом использовании. Ну, конечно, да, я так считаю. Тем не менее, я еще вспомнил, знаешь, что чувство вины, конечно, немножко другое. Я вот тоже рассказывал, мама за 2 дня до того, как попала в больницу, она мне позвонила, а мы жили в разных местах, она в деревне с сестрой средней, я в городе. Я что-то валялся на диване, какими-то своими делами занимался, даже не какой-то ерундой, знаешь, типа сериальчик смотрел, очень интересный. Я не помню, что-то я такое делал, что мне показалось очень важным тогда. Она мне позвонила, говорю, мама, давайте попозже перезвоним. Я в тот день ей не перезвонил, забыл. На следующий день я был уже занят, а на следующий день ее положили в больницу, и через 2 дня она умерла. Мы так с ней не поговорили. И вот за то, что я тогда отбросил мамин звонок, да, типа, как неважный, как сериал важнее мамы там, разговор с мамой, у меня чувство вины, и мне стыдно было за это очень долго. И сейчас, в принципе, я тоже вспоминаю об этом с сожалением, с большим, конечно же. И прошло уже там несколько лет, и конечно же, там чувство вины и стыд притупились за годы, да, там, за 7 лет, но тем не менее, все равно, это вот прям, это прям ярко было, да, я мог поговорить, да, мог последний раз с ней поговорить, попрощаться, ну, как попрощаться, если бы мы поговорили, мне было бы не так страшно ее терять, скажем так. Потом, через несколько дней, я еще не знал, что она умрет, да, но мне было бы не так страшно эта потеря, если бы я с ней нормально, как обычно, полчасика поговорил по телефону.
Ну, может быть, да. Я понимаю тебя, да. Я тоже говорил тебе про вещи. Ну, вот у меня как раз, знаешь, у меня был опыт ложного стыда. И, кстати сказать, моя старшая сестра сделала у меня с... Я очень люблю Наташку, вот, свою старшую сестру. Она человек для меня... Иногда для меня образец того, кем я никогда не стану. Вот, понимаешь, такой вот... Такая старшая сестра, да? Очень ориентированная на многие вещи, на здоровье, здоровый образ жизни, такой вот в этом плане молодец. И я помню, что когда умирал отец, я тоже рассказывал, я вынужден был поехать, потому что мы заказывали кровать, жены не было, никого не было, они уехали. И я остался, да, они на отдых уехали вместе с церковью, ну, в общем, на юг. И я остался, и нам должны, вот мы заказывали кровать, нас должны были привезти. И все это, там много месяцев все это длилось, эти заказы, мы уже там мучительно все это везли, так сказать, из другой области, в общем, из другой части России. Я приехал, и вот мне привезли кровать, я ее, ну, там ее собрали, я там ее поставил, и буквально утром позвонила сестра и сказала, папа умер. И вот у меня тогда было просто, я не был рядом. И я помню, что я когда, ну, приехал, и когда вот все это вот уже, ну, там, поминки, все это было не до, знаешь, как сам понимаешь, не до вот таких, надо делать. Вот. Uh-huh. Мы все делали с сестрой, там, всей семьей, все это. А вот когда отца похоронили, потом мы как-то, я ей поделился, я говорю, Наташа, я такой... чувство вины. И она мне сказала фразу, которая меня тогда поддержала и помогла мне прожить вот это ложное чувство стыда. Она говорит, Игорь, там, ну, просто не за что стыдиться. Говорит, не было, говорит, папа вообще ничего не понимал, он был в бреду, и все, как бы. Мы просто не спали ночи. Говорит, не за что. Ты был все это время с ним. То есть тебе не за что стыдиться в этот, ну, вот, в данном конкретном случае. Вот. И мне это помогло как-то принять. Мое отсутствие рядом, когда вот он уходил, да, ушел. Когда он уходил, я был рядом. Я помню, кстати, последний момент, я помню, когда папа меня попробовал, уже все было понятно, да, и он же был дома, и он попросил меня, папа, это на балконе погулять, да, то есть, чтобы я ее поставил там табуреточку, вывел его, он там подышал там. И я так обрадовался. И у меня почему-то это самое яркое воспоминание от того периода, когда он вышел, подышал. Это какой-то такой глоток надежды был, да. Вот. И вот эти вещи, понимаешь, с одной стороны, мы в принципе больше стыдимся того, что мы делаем по отношению к другим людям. А вот я об этом говорил. А когда мы... Вот был же тут комментарий по поводу того, что там, типа, вот... когда ты идешь на компромисс с собой, не говоришь людям, не отстаиваешь свои какие-то там позицию, да. Когда ты соглашаешься на компромисс, на который не должен соглашаться. Слабость. Да?
Слабость или даже мне... В одном случае мне стыдно за свое стеснение, например.
О, как было. Ну-ка. Вот так. Это интересно.
Я Михаил Неволин взял себя в руки еще один комментарий. Да, я сейчас тебе расскажу, да. Михаил Неволин, значит, взял себя в руки еще один комментарий написал, чтобы он его не стер, я его скопировал на всякий случай, чтобы потом прочитать. Слушай, я эту историю рассказывал уже. Я когда был служителем социального центра для зависимых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, я тогда весил на 30 килограмм меньше, чем сейчас. Угу. Стройненький, подтянутый мальчик.
Я ехал, когда-то были тщедушными и красивыми. Да.
Да, и я ехал из Лужской области, из Лужского района, ехал в Ломоносовский район, в другой репцентр руководительный. Ну, вот. И у меня был с собой буквально пакет с самым необходимым, знаешь, буквально то, что вот нужно прямо сейчас, на один день. Но при этом там была еще, естественно, Библия, и была еще книга «12 проповедей о Святом Духе» Спэрриджена. Я сажусь в маршрутку до Питера.
Тоненькая такая.
Ну, она же не такая тоненькая, но спалится очень, наверное, у меня, по крайней мере, была. Ну, неважно.
У тебя ностальгические просто воспоминания об этой книжке. Ага, давай.
Да, и я сажусь в маршрутку, такая большая маршрутка, а напротив меня садятся две симпатичные молоденькие девчонки, которые совершенно как бы, ну, вообще не про меня там. И не для меня, и не про меня, и вообще. Ну, это вообще просто, ну, это девчонки молоденькие. Ну вот, а я в костюме Adidas, такой, понимаешь, лысый, спортивный паренек. Ну вот, и мне стало... Я хотел Библию почитать. Ну вот, но в какой-то момент такой, знаешь...
Стало стыдно.
Типа того, знаешь, как накачанный паренек. Так, но тогда я еще не понял этого, понимаешь? Я так вот, типа, да, буковки маленькие, типа, трясется, а у меня уже зрение стало ухудшаться. Не будет неудобно читать, маршрутка трясется. Потом думаю, может, Спэриджа почитать, там шрифт покрупнее. Тоже как-то, знаешь, что-то такое. И потом, когда я уже приезжаю до адреса, я вот начинаю как бы об этом думать, и вдруг понимаю, что, оказывается, мне было стыдно, что такой накачанный спортивный чувак в Адидасе будет Библию читать. Представляешь? То есть я застеснялся этого, и мне стало стыдно от того, что я застеснялся.
Да. Перед тем, как ты прочитаешь, значит, комментарий Михаила Неволина, исчезнувший или нет...
Пока нет еще.
Значит, я, знаешь, есть старый такой анекдот, что останавливают за превышение инспектор ГИБДД, значит, водителя. И он, значит, дает, говорит, извините, я так очень... А, значит, я очень спешу, понимаете, так получилось. И он говорит, понимаю, поэтому я вас просто пока предупреждаю. Потом он, значит, говорит, но вы знаете, что вам может помочь? Говорит, что? Вам нужно довериться Христу, и в вашей жизни всегда, всегда Христос будет рядом, и вы не будете превышать скорость и делать что-то не так. «Конечно, конечно», — сказал пастор, убирая Библию с переднего сиденья на заднее.
Да.
Так, теперь давай Михаил Неволин. Разрядим обстановку религиозного стыда в прямом эфире.
Наш общий товарищ Михаил Неволин написал следующее. «Я часто слышу фразу примерно такую. Мне не стыдно за свою жизнь. Я бы ничего не поменял, если была бы возможность». Конец цитаты, да, условной. «Не знаю, как реагировать. Либо я так плохо, либо что-то еще. Но я бы многое изменил. Очень многое. Много за что стыдно, и это уж невозможно исправить».
Ну, я солидарен здесь с Мишей.
Я нет.
Я нет. Солидарен. Я бы поменял.
Слушай, я думал об этом, да. Мне, я не могу сказать, что мне не стыдно за свою жизнь. Я делал очень много гадостей в своей жизни. Где-то, наверное, и сейчас делаю. В смысле, не грешу, а именно гадости, да. Ну вот, но в прошлой жизни
понятно. Интересная градация твоих греховной жизни.
Не, ну в смысле, ну...
Гадость, ну, короче, не грех, это такой грешок. Такой.
Нет, гадость тоже грех.
Это пакость, просто... такая небольшая пакость. Маленькая бяка, маленькая.
Я имел в виду, ну, братан, ну ты же
понимаешь, я поганками наелась и на гадости стремлюсь, да.
Мы ежедневно согрешаем, но просто есть какие-то более такие болезненные вещи, которые мы делаем по отношению к другим людям, например, не знаю. Ну, не суть. Короче, я не могу сказать, что мне не стыдно за свою жизнь. Конечно, я делал много очень плохих поступков в своей жизни, и, естественно, это очень плохо. Но я думал о том, стал бы я что-то менять в своей жизни, и подумал, что нет. И вот почему. Потому что если ты... Ну, мне страшно, я прям страх испытывал тогда, да, и что если бы у меня была возможность поменять свою жизнь, что-то в ней изменить в прошлом, то это повлияло бы... Ну, ты же понимаешь, да, все фантастические рассказы, все прочее, да, то это бы снежным комом бы изменило, ну, все.
Типа мы были бы другими людьми, да?
Мы были бы не там и не здесь, да. Может быть, мы были в лучшем месте и лучше себя чувствовали, но... Мне не хотелось бы терять сейчас то, что я имею, хотя у меня не очень простая жизнь, да, но, тем не менее, в ней так много прекрасных людей, что я не знаю, но вот мне страшно потерять настоящее, если я что-то изменю в прошлом. Вот так вот я скажу.
Ты знаешь, я не сторонник рекурсивной философии Филиппа Киндреда Дика, который очень много писал про эти вещи, да, в своих рассказах. Вот. Но все равно у меня есть, да, эти вещи я бы лучше не делал. Даже несмотря...
Вот так я бы сказал. Я бы не хотел эти вещи в прошлом делать, но я их сделал. Ну, вот так вот, да, случилось.
Вот, и поэтому, в принципе, если бы вот меня, грубо говоря, там, вернули такая машина времени и вот с этим самым мозгом, да, скорее всего, я был бы другим человеком. Прожив другой опыт. Ну, я был бы другим человеком. У меня было бы другое. Может
другая
быть,
жена, другие дети.
Вряд ли. Это было, да. скажем, вещи, которые там, предположим, были уже в браке, да, я бы вот изменил свое отношение. Я понимаю, что, опять же, вот то, те отношения, которые сейчас, я такой благодаря тому, что я прошел такую жесткую школу, да. Но я бы не хотел ее проходить. Да, я бы не хотел бы причинять боль своей жене, своим детям и так далее. Да, я был бы другим человеком, да, но мне было бы интересно, каким я мог бы стать. Ну, просто интересно. Правда.
Ну, если бы можно было, знаешь, в каком-то посмотреть на себя в параллельной вселенной, какой-то стал, не сделав то и другое, ну, может быть, да.
Есть, кстати, шикарный фильм с Андреем Мерзликиным, называется «Зеленая карета». Его очень мало про него знают. У него какой-то такой граничный прокат был. Я его, кстати сказать, посмотрел с дочкой. У нас был, знаешь, такой с дочкой. Жена уехала, по-моему, к теще после Нового года, 1 января. А мы с дочкой сделали такой марафон. Мы, по-моему, весь день смотрели российские фильмы. Прикинь, вот так вот. Вот, сугубо российского производства. И «Зеленая карета», вот я посмотрел с ней, с дочкой, да, и он настолько меня... Это как раз вот... Ну, там такое предположение, что как бы режиссер, дубль, да, стоп, снято, и говорит, заново. Да, и вот человек, режиссер, ему просто показывается его жизнь, как он до этого дошел. И вот, собственно говоря, там самоубийство сына такой триггерной точкой является, да, и вот он пытается раскрутить, почему он дошел до этого, почему его, собственно, сын это сделал, вот, и там, значит, там концовка такая позитивная, я не буду рассказывать, вот, и как бы, я потом, значит, жена приехала, я с восторгом стал рассказывать, он говорит, ну, показывай, что ты мне рассказываешь, и я второй раз в этот же день посмотрел второй раз этот фильм, такой, фактически никогда со мной не было, вот, это как раз вот такой, да, фантазия, вот, если бы мы знали, да, но мы же не знаем, в этом вся штука. И мне кажется, это наше спасение, что мы не знаем.
Вот. Оказывается, есть еще фильм «Зеленая карета» 67-го года.
Да-да-да, нет, это не то. Не то.
Блин, фильм.
Да-да-да, это снова. Не то, а вот «Зеленая карета» с Андреем Мерзликиным.
Да, я нашел, да, я посмотрел.
Очень, да, очень, очень хороший. Я даже Андрею Мерзликину написал, поблагодарил. Я написал, рецензию на этот фильм, кстати сказать, опубликованную на сайте «Возвращение к Богу», и ссылку кинул Андрей Мерзликин.
Михаил Неволин, привет.
Да, да. Значит, и это моя любимая площадка для моих статей. И я кинул Андрею Мерзликину, и он, значит, там мне было приятно, он написал большое спасибо, я даже не знал, как вот... И он у себя опубликовал, говорит, иногда фильмы возвращаются бумерангом. Добро возвращается бумерангом. Да, мне было приятно, что вот он прочитал и перепостил мою рецензию. Было здорово.
Ну что ж, подводим итоги.
Выводы. Какие выводы мы можем сделать здесь?
Если, я не знаю, наверное, это будет один из очередных эфиров.
Из тех самых эфиров.
Из тех самых, где никаких выводов мы не сделали. Но я пока не знаю, какие выводы сделать. Я считаю, что и да, и нет, наверное. Да? То есть можно и стесняться, и стыдиться своего прошлого. Но главное, чтобы это не влияло на ваше настоящее таким разрушительным образом, скажем так. Да? Стыд и стеснение в прошлом вполне может быть поддерживающим контекстом для вашего настоящего. Вот так я скажу.
Я могу сказать, что... чувство вины, чувство стыда, оно лакмусовая бумажка моего личного внутреннего такого этического, нравственного и духовного состояния, и оно очень важно для меня. И мой прошлый опыт очень важен для меня. И главное в этом не отрицать, а идти дальше, правда. Вот проживать, научиться принимать то, что это сделал я, и делать выводы, это очень важно. Вот если вы будете стыдиться и ничего не делать, вот это, мне кажется, тупик, нравственный, духовный, любой тупик, да, вот, в котором вы там сидите, и что дальше-то? Ну, тогда вы что-то должны сделать, чтобы как-то все это по-другому в вашей жизни сейчас делалось. Любите семью, дорожите близкими сейчас, здесь, сейчас. Не откладывайте на завтра. Не говорите, боже мой, я не любил, не ценил. Ну, любите, цените, в конце концов. Эту жизнь.
Сегодня.
Людей.
Сегодня, да.
Владислава Игоревича, смотрите, какой он замечательный, красивый, умный, талантливый. Да. Цените, например, Александра Анисимова, которого мы поздравляем с днем рождения. Вот так вот.
Но он этого сейчас не услышит. Вот не услышит, у меня будет следующий, да. Следующий эфир у меня будет вот через час.
Вот.
Я его так поздравлю.
Что, цените друг друга. Спасибо, Владислав Игоревич, друзья, что были с нами. Всем
вот я тебя с тобой прощаю за руку.
Вот так вот. Вот так вот. Все.
Пока.
Пока.